О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ.
И не только на первой полосе.
Медиаполе.
На латвийском радио 4.
Здравствуйте! Вас приветствует Алиса Прохорова. В Латвии вручены награды Латвийской ассоциации журналистов за выдающиеся достижения в данной профессии. В этом году приз в двух категориях получил Балтийский центр расследовательской журналистики «Ребалтика». Специальной награды удостоился нашумевший документальный сериал «Раскол», а премии в категории «Исследование и аналитика» – материал о схеме незаконного финансирования партии для развития Латвии. Спецприз за документальный сериал «Раскол» на торжественной церемонии вручил посол Великобритании в Латвии Пол Брамел, который произнес речь на латышском языке практически без ошибок.
Добрый вечер, уважаемые журналисты, дамы и господа. Для меня большая честь быть здесь, чтобы этим вечером вручить специальный приз на церемонии наград за выдающиеся достижения в журналистике. Независимые СМИ – это один из краеугольных камней демократии, а также незаменимое оружие в борьбе с дезинформацией. Соединенному Королевству кажется важным поддержать эти медиа также в Латвии, особенно журналистов и СМИ, работа которых достигает каждого жителя и региона, где кремлевские нарративы раскалывают общество. Специальный приз получают Санита Ямберга, Инесса Браже, Эвита Пуриня, Инга Спринде, Анния Петрова, Удис Олте, Раскол, Ребалтика.
Специал балву санем Санита Ямберга, Инесса Браже, Эвита Пуриня, Инга Спринде, Анния Петрова, Удис Олте, Елшанас, Ребалтика.
О проекте «Раскол» мы уже неоднократно говорили в наших программах «Медиаполе». Это созданный Центром «Ребалтика» документальный сериал, состоящий из 4 серий. В них рассказывается о том, как живет латвийское общество после российского вторжения в Украину. В частности, как указывает «Ребалтика», после начала войны в Украине в латвийском обществе произошел раскол, поэтому журналисты решили обратить на это внимание. Большая часть сериала снималась в Даугавпилсе. Сериал в том числе рассказывает о том, можно ли выжить в данном городе, говоря только на латышском, о российских пенсионерах, живущих в нашей стране, и о пропагандистах, распространяющих кремлевские нарративы. Также в рамках проекта «Раскол» в Рижском русском театре имени Михаила Чехова была показана постановка «Разобщение». Журналисты «Ребалтика» и даугавпилсского издания «Чайка» рассказали истории из своей жизни, в которых ярко отражается все, что происходит в латвийском обществе. Что касается материала о незаконном финансировании партии для развития Латвии, как выяснил Центр «Ребалтика», чтобы собрать деньги для работы политической силы, были использованы различные посредники – родственники, друзья, друзья друзей и сами члены партии. Уголовный процесс в связи с этим КНАБу начать не удалось, поскольку пожертвованная сумма не подходила под то, что указано в законе. О документальном сериале «Раскол» и о материале про незаконное финансирование партии для развития Латвии сегодня говорим с исполнительным директором и редактором Центра «Ребалтика» Санитой Ямбергой. Санита, здравствуйте.
Здравствуйте.
Во-первых, хотелось бы узнать, что для вас означает получение приза, причем в двух категориях. И на церемонии вы даже не смогли сдержать слезы счастья. Вы этого не ожидали?
Нет, я думаю, что это не были слезы счастья. Я думаю, что это была вся моя фрустрация, которая накопалась в этом году, смотря, что случилось с нами и что случилось с историей «Раскол». Потому что то, что мы выиграли на категории там по расследовательной журналистике с нашей историей про нелегальное финансирование партии Латвии Саты и Сибай, это я воспринимаю как такой нормальный рабочий процесс. Мы часто в этой категории выиграем, потому что это наша специализация. Но когда нам дали приз за «Раскол», я почти расплакалась, потому что я в тот момент запомнила всю эту грязь, которая лилась на Рибалтику в соцсетях и онлайн из-за этого проекта. Я вспомнила все наши судебные процессы с фондом интеграции общества, о том, что там было слишком много русского языка. Я помню все эти обвинения, что мы там кремлевские агенты и так дальше. И у меня не было ощущения, что в этой профессии наши коллеги заступались и за нас, и за Русалсм, и за Тайванет, и Делфия, когда абсолютно без какой-то основы на нас нападали из-за того, что мы просто напоминали, что у каждого в стране есть права человека, включая русских. И вот тот момент, когда профессиональная жюри признала, что да, раскол — это специальный приз из-за того, что мы сделали с сериалом, с театром, с открытой редакцией в Даугавпилс, вот в тот момент мне было вот так, что могу расплакаться. Все уже смеются, что эта церемония запомнится всем как момент, когда железная леди латвийской журналистики почти плакала на сцене. Ну, так и было. Это был очень трудный проект, очень-очень довольна этим признанием коллег. Наконец-то, что да, такие проекты нам нужны, такие истории нам нужны.
Да, вот проект «Раскол» вызвал, как вы уже упомянули, резонанс и даже критику со стороны политиков. Какие цели вы преследовали, снимая этот сериал, и удалось ли вам их достичь?
Цель у нас была одна. Цель у нас была показать, что происходит в латвийском обществе после нападения России на Украину. Как происходит раскол между семьями русских, между латышами русских, между политическими партиями и в онлайне. И показать это, как это есть, а не так, как нужно думать. Там, например, что все патриоты, что все довольны политикой, которая ведет государство. Почему нам важно это знать? Потому что если нам придется защищать эту страну, нам ее придется защищать вместе. И, как я сказала, в театре выживание будет в том числе зависеть и от русских людей, которые живут на моей улице. Так что нам было важно показать, кто думает, что нравится, не нравится. И просто как документалистам вот этот процесс снять, чтобы остался для истории, как все произошло. А удалось ли нам все это достичь? Нет, всегда хочется что-то больше. У нас было много критики о том, что вот вы показываете русских, а почему вы не показываете, что вот в Даугавпилс латышам трудно живется? Потому что там люди не могут на латышском говорить на больнице и так дальше, что правда. Нам удалось как-то немножко подтянуть Даугавпилс к Риге, но мы поняли, что, например, все эти вещи, которые важны людям в Риге, Даугавпилс, ну, они очень отличаются. Так что мы, как журналисты, не можем делать то, что должно сделать государство и с транспортом, и с обучением языка, и с чувством, что мы живем в одной стране, а не в двух. Так что не все удалось, но я думаю, что в плане того, что было возможно, близко, очень близко к тому, что вообще в тот момент было возможно.
Вы уже упомянули немного о критике, с которой вы столкнулись в связи с сериалом «Раскол». Может быть, поподробнее расскажите, с какими именно формами давления вы столкнулись и продолжаете ли вы сталкиваться в связи с вашим сериалом?
Это был тот отличный момент, когда ругает из обеих сторон и ругает очень жестко. Вообще ругает из-за того, что почему вы заступаетесь там за русскими, русские ругают за то, что государство не такое. Когда я была на дискуссии в Русалсм, которая ходила прямой эфир, там я могла прочитать про сериалы, про Рибалтику в чате, такие вещи, которые тоже как будто нормальным людям никто не говорит, если он там нормальный. Так что это была такая, как я говорила, грязь в соцсетях. Это было довольно жутко. Что еще было? Первый раз в жизни я увидела, что у нас есть реальное столкновение какое-то к цензуре. Потому что, когда мы ставили спектакль «Раскол» на сцены театра Чехова, Министерство культуры хотело посмотреть его до того, якобы, чтобы нам было безопаснее, но даже с такими хорошими намерениями, что бы они делали, если им не понравился этот процесс, что они могут сделать. Но какой-то вот такой советский человек там сидит внутри. Что у нас еще было? Ну, уже общеизвестно наша ссора с фондом интеграции общества, который считает, что нам надо было озвучать, а не субтитрировать русскую речь. Как же так можно? Но вообще-то закону можно. И они говорят, нет, мы хотим поддерживать только вот слушание общества на основе латышского языка. Но вообще-то из субтитров тоже можно учить язык. Так что тут нету такого одного четкого вывода, как правильно. Но мы знаем, что то, что мы сделали, это юридически легально. Так что из-за этого мы с ними спорим по поводу отнять нам 30 тысяч евро, которые было, 1/3 часть расходов сериала. Но это еще продолжается. У нас были эпизоды, когда, например, на мою службу жаловались в полицию о том, что я нелояльный человек, надо начинать уголовное дело, потому что я таким огорчением пошутил, что эти новые поезда вообще никогда не пойдут на Даугавпилс, потому что кому же нужен вот такой Даугавпилс? Вроде наш политик говорит, нужен, но когда надо вот что-то посылать новые, там автобусы даже в то время не было, но сейчас есть. Так что там накопилось очень много таких вещей, которые до этого проекта я в жизни не видела. Я понимаю часть из них, потому что после начала войны России в Украине температура общества поднялась очень высоко, и очень хочется всех разделить на правильные и неправильные, белые, черные, но жизнь сложная, это так не происходит.
Угу. Как раз по поводу вашей тяжбы с Фондом общественной интеграции, а что сейчас происходит? То есть вы обжаловали это решение в суде, как я понимаю?
Еще нет, потому что там есть такой процесс, что ты сначала должен обжаловать это решение на совете этого фонда. И мы его обжаловали на этом совете, с нашим юристом ходила на заседание этого правления фонда, совета, потому что совет не принимал это решение про то, что нельзя было использовать столько русской речи без аудиоозвучки. Это принял фонд. У них есть совет, и вот сейчас мы обжаловали это в совете. Они попросили 4 месяца, чтобы решить, кто прав, фонд или мы. И в том случае, если они решат, что фонд, то мы пойдем на суд, потому что там нет другого выхода. Потому что нельзя после конкурса спрашивать и выполнить какие-то вещи, которые вообще там не были написаны. Я не гадалка, я не могу это угадать. Я считаю, в принципе, это и незаконно, и неправильно, и несправедливо тоже.
В 2 сериях «Раскола» речь шла о российских пенсионерах, живущих в Латвии. В одном из интервью вы признались, что вы так и не смогли получить ответ от политиков, в том числе от нацообъединения. Какая конкретная опасность исходит для Латвии от этой группы пожилых людей? Мы видим, что сейчас ситуация только осложнилась, и под требование о сдаче экзамена на знание госязыка попала еще более широкая группа российских пенсионеров. Вам стало более понятно за последнее время, чем опасны эти люди для Латвии? Вы получили ответ на этот вопрос?
Ну, ничего больше, чем то время, когда это решение как будто объяснилось тем, что вот в Украине были русские пенсионеры, которые работали наводчиками. Если у нас есть люди, которые не лояльны государству, а как же мы можем знать, что они это не сделают? Это была аргументация тогда. Я понимаю, кстати, аргументацию про то, что надо знать обязательно всем, которые живут в стране, латышский язык. Но мы уже тогда говорили, что, слушайте, это же понятно, что эти пожилые люди, они его не выучат. И для сдачи гражданства там меньше этот уровень. После сколько лет ты можешь не сдать язык, он ниже, чем на этом вот запросе. Так что ничего нового мы там не получили. И я до сих пор и тогда не была уверена, что вот этот закон достигнет ту цель, которая вроде была в основе улучшить безопасность латвийского государства. Я не уверена, что всеми этими людьми, разочарованными семьями, стрессом и так далее, что они стали лояльными государству, и те, которые сдали, что они пользуются этим языком в ежедневном общении.
Одна из серий была посвящена людям-провокаторам, людям, которые высказываются в социальных сетях в связи с агрессией России в Украине. Очень много обвинений о оправдании военных преступлений, разжигании ненависти было выдвинуто в связи с комментариями в социальных сетях. И по наблюдениям это довело до того, что многие люди, особенно русскоязычные, которые ни в коем случае не поддерживают российское вторжение в Украину, уже боятся написать и сказать что-то лишнее. Здесь речь не идет о словах поддержки в адрес страны-агрессора, а об их мнении по другим волнующим вопросам. Например, о том, о чем мы как раз говорили, что многие люди могут лишиться вида на жительство в Латвии из-за незнания госязыка. И вы уже упомянули, что столкнулись в какой-то степени с цензурой перед показом своего спектакля. Не создает ли этот момент угрозу свободы слова?
Я думаю, что уровень самоцензуры уже увеличился у всех. И у латышей и у русских, потому что мы видели на своем примере, что люди, которые бы в другой случае нас бы защищали за сериал «Раскол», это не делали, потому что не хотели, чтобы на них напали. У нас был такой момент в театре, разговор с одним отцом, которого мы с трудностью нашли в Даугавпилс, который не поддерживал переход на латышский язык в школе. И мы искали всяким способом, и люди боялись выразить свое мнение, потому что они знали, что это мнение большинству будет неправильное. И вот это то, что меня волнует, потому что в моем понимании каждое мнение есть право быть, пока он не заходит за пределами Уголовного кодекса, не приживает там к ненависти, к разжиганию ненависти между нациями, людьми и так дальше. По-моему, каждому мнению есть право жить, пока он не переходит эту границу. Но из-за той обстановки, как мы разговариваем друг с другом, люди просто уже не говорит, что они думают.
Угу. Какой был самый лучший комментарий о проекте «Раскол», который вам довелось услышать? И какой, может быть, был самый неприятный комментарий?
Знаете, вот про самых неприятных я как-то стараюсь их не запоминать, потому что, наверное, самое неприятное — это когда тебя называют кремлевским агентом, когда ты просто стараешься поддержать то, на чем основана европейская демократия. Это разница мнений. Пока никто не призывает там Путин, приходи, разница мнений у нас может быть. И когда тебя обзывают кем-то только потому, что ты делаешь свою работу и делаешь его хорошо, оно неприятно. Но самое приятное, вот это я помню, это было в театре уже после много месяцев, когда это все шло, и сериал уже был, и открытая редакция, и грязь в соцсетях. Тогда был спектакль театра и «Вреди в Даугавпилс». И после этого спектакля довольно много людей подходили, плакали, говорили, что наконец-то я себя услышал, наконец-то я услышал то, что я думаю. Немножко боюсь говорить, потому что, может быть, я не 100% согласен с Латвию для латышей только. То люди говорили, что у них наконец-то появился тот голос, кого им не хватало, потому что в нашей команде тоже две люди из смешанных семей, и ну не просто быть русскому в это время в Латвии, не просто быть латышу в смешанной семье. И как-то удалось это чувство как-то уловить, выложить в театре, и людям стало легче, очевидно. Вот за это была реальная радость. И в тот момент просто думаешь, ну хорошо, после всего этого наконец-то что-то хорошее сделали.
Один из самых популярных вопросов, на который мы до сих пор не можем найти ответ, на ваш взгляд, как предотвратить раскол в обществе?
Я не знаю. Я понятия не имею. Вы знаете, вы сами всегда шутите, что есть два главные вопроса. Кто виноват и что делать? Кто виноват, мы знаем. Мы сами виноваты, каждый из нас в каком-то мере. Те, которые не выучили язык, те, которые обзывали своих соседей всякими именами, те, которые голосуют за политиков, которым раскол единственное, что они могут продавать обществу. Так что все как-то виноваты. А что делать, я не знаю. Я делаю это то, что я умею. Я умею рассказывать истории людей, показывать их мотивацию и вот как-то делать это в спокойном виде, без истерики, чтобы был разговор, а не ор, не раскол. Так что у меня другого способа нету. Делаю, что умею. И мои русские друзья со мной разговаривают в основном на латышском.
Поговорим немного о материале «Конверт банкомат партия». На что бы мне хотелось сразу обратить внимание, это на недостатки в законодательстве. Учитывая изложенное Центром Рыбалтика, КНАП, простыми словами говоря, сказал: «Мы бы и рады начать уголовный процесс, но призвать партию к исполнению закона нам мешает сам закон». Согласны ли вы, и как вы оцениваете сам факт того, что у нас сложилась такая ситуация?
Я согласна с ними. В этот раз они были правы. У них реально закон не позволял призвать партию к уголовной ответственности в том случае, что было очевидно, что там было нелегальное финансирование. Они даже к нам, даже нам интервью это не отрицал. Они сказали: да, было, да, мы это видим. Но мы не можем, потому что закон не позволяет. И они шли в парламент с предложением этот закон сделать строже. Но, как мы видим, парламент наш, который сейчас, он на это не способен, потому что зеленые крестьяне голосуют против, которые сами в правительстве правительстве, Аплену, то есть Сарак голосует против, который не правительство. Те, которые остальные, там Шлессер, Росликов, это предсказуемо, что они будут голосовать против. Но даже партии, которые в правительстве, не голосуют за. Так что я думаю, что этот парламент вряд ли что-то будет принимать, потому что, очевидно, они сами боятся, что попадет под этот закон. Ну, как-то по-другому это объяснить я не могу. Так что одно дело было законодательство, а второе, мне кажется, у КНАБа тоже, у них сейчас такая поза, что ой, мы не можем, потому что закон мешает. Ой, мы не можем, потому что слишком много времени прошло. Но могли бы проходить пораньше. И я это слышу довольно много важных их процессах. И это мне как-то заставляет думать, что НКО не так самым бюро, потому что у них есть огромные ресурсы, у них есть огромные бюджеты и качество человеков. Если ты однажды что-то не можешь сделать, вот тогда подумай, почему и сделай во второй раз. А если все время говоришь, я не могу что-то большое такое делать, тогда, наверное, надо на себя посмотреть и что-то менять, что там происходит. Но вообще эта история была для нас очень важная, как для журналистов и государства, потому что то, что мы сделали, когда КНАБ закончил это дело против Латвии, соответственно, и финансирование без результата, никто не знал, что там вообще было. Почему так? Я так думала, подождите. А был свидетель, который сам говорил, что он оплатил в личную там деньги, которые ему дали там бонд партии. И если есть свидетели, почему не можно доказать? И мы просили КНАБу, чтобы они нам дали это дело посмотреть. И они сказали, нет, вам не полагается там по закону. Ну, ладно. И тогда пошли в суд. И выиграли. 2 года процесс шел. И выиграли этот суд. И суд решил, что журналистам есть доступ даже к делам, которые не достигают уровня абсурда либо, или уголовного дела, что эти предыдущие расследования тоже можно получить в определенных случаях. Там мы увидели всю эту красоту. Всех этих свидетелей, которых сами в долгах, но жертвует партии по 5000 евро наличку, носит в банкомат, не знает, что жертвовали. Они там все были. Конечно, мой сын любимый был мальчик, который говорил, что ой, мама дала 1000 евро на диван для квартиры, а там уже был диван. Я решила это пожертвовать партии. Я думаю, да, вот в это можно поверить, конечно. И если бы не было этого приговора, что нам это все доступно, как журналистам, мы бы это никогда не узнали. Это просто бы осталось на уровне, не получилось. А сейчас мы видим, что все было, а не получилось почему. И говорила с коллегой, который просил КНАБу выдать им все материалы насчет обвинений заплаты в конверте партии Венлотиба. И КНАБ им все дал в этот раз без каких-то нельзя, потому что был этот наш процесс, этот наш приговор. И из этого приза я очень рада, как для индустрии, не как для рыбалки. Для нас это просто работа была.
То есть при помощи ваших стараний удалось достичь какой-то большей открытости?
Да, и это один из наших целей. Мы всегда к этому стремимся. Мы, если судимся, то только тогда, чтобы было для всей индустрии и для прозрачного правления государства. Тогда мы судимся, потому что мы считаем, что это правильно, и у нас есть ресурс и время, которого нет у наших коллегам в новостных отделах.
Вы уже упомянули об одном из показаний свидетелей о покупке дивана. Да? Многочисленные показания, некоторые вызывают улыбку. Во многих случаях аргументация довольно странная. Одно из показаний, которое хотелось бы упомянуть, один из основателей партии для развития Латвии Эдгар Скалайс заявил, что часто посещал игорные залы и выигрывал различные суммы. Сколько-то тысяч он передал своей сестре наличными и призвал ее сделать пожертвования партии, а также использовать средства для других нужд, например, чтобы помочь приютам для животных. Как вам такая аргументация?
Когда я читала все, я звонила своим коллегам и говорила, что я не понимаю, что мы будем выпускать. Это будет какой-то сборник сказок или история про нелегальное финансирование партии. Получилось обе. Сборник рассказов внутри очень серьезные проблемы. Это много смешного было. Могли бы смеяться, если бы речь не была о такой, ну, серьезной теме, как чистота политики.
Ранее политолог Уэш Скудра в интервью Латвийского радио 4 выразил мнение, что в целом проблема пожертвования партиям связана с зарплатой в конвертах и с тем, что партиям, особенно начинающим, нужны деньги, а предприниматели заинтересованы в поддержке партий. Вы согласны?
А я думаю, что в каком-то плане да, на ту часть, которая говорит про новых партиях, потому что благодаря господину Левиту, предыдущему президенту, этим стабильным партиям, как бы сказал Каринч, денег есть так много, как никогда. Для начинающих нет. Но то, что показывает опыт и с Латвии, с Атейбой, и с зарплатой в концертах в Венуатейбе, это показывает, что ты можешь дать сколько денег хочешь, но если будет возможность как-то подобрать еще нелегально, партии это делают. И это просто состояние разума, скажем так. Там есть какое-то движение на нелегалу, чтобы только больше было. Так что да, конверты, да, черные деньги в экономике, да, новые партии, да. Но к этому добавляются и такие простые человечьи черты характера, которых мы как-то из советских времен и ранней приватизации как-то не можем от них избавиться.
Журналистские проекты, по идее, должны быть направлены на то, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону в стране и в обществе. По вашим наблюдениям, что-то изменилось в нашем обществе?
Во-первых, я думаю, что после раскола люди, наверное, задумывались, не фанатики, но нормальные люди, о том, как они общаются друг с другом в онлайн. И что не надо там всегда подтягиваться под самые черно-белые. Я надеюсь, что это поменялось. Я надеюсь сейчас, что мы знаем больше про Даугавпилс, и что мы их не оставим, не забудем, как до этого. И что-то поменялось или не поменялось, не знаю. Но мы просто узнали много нового и про свои партии, и сами по себе.
Спасибо вам большое за участие в нашей программе. Напомню, у нас в студии была исполнительный директор и редактор центра РЭ Балтика Санита Йемберга.
Спасибо.
До свидания.
Всего доброго. Всего
доброго. Медиа поле.
На латвийском радио 4.
Вкратце расскажем о других получателях награды за выдающиеся достижения в журналистике. В этом году жюри оценивало работы в 5 номинациях: новостная журналистика и репортаж, интервью и описание, исследование и аналитика, документальные истории, редактор года. В том числе в номинации «Новостная журналистика и репортаж» награду получили журналисты латвийского телевидения Янис Домбурс и Зане Маче за серию сюжетов об использовании специальных авиарейсов бывшим премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариншем. Приз вручил глава службы новостей латвийского радио Удис Лейбетис.
Янис Домбурс, Зане Маче, Снорик Латвия, Латвийская телевидения, Сейчас Сэпи,
о том, на что главным образом планировалось обратить внимание аудитории в скандале со спецрейсами, латвийскому радио 4 рассказала журналист ЛТВ Зане Маче.
Tas galvenais, kas pamazām tā kā atklājās, bija nu, tāda melošana nedaudz.
Главное, что постепенно раскрылось, это наличие такой небольшой лжи. Мне кажется, что этот скандал, если можно использовать это слово, может и не был бы таким большим, если бы соответствующие политики и чиновники сразу, без всяких проволочек, рассказали о сложившейся ситуации, поскольку были раскрыты какие-то обстоятельства, которые тоже, возможно, можно было бы трактовать как ложь. Конечно, прокуратура проводит расследование на предмет наличия состава преступления. Либо это было просто нежелание с человеческой точки зрения какие-то вопросы раскрывать. Имеется ли состав преступления, мы увидим позже. Ну и, конечно, возможно, такое немного циничное отношение, учитывая нынешнюю финансовую ситуацию в стране.
Напомним, что спецрейсы, которыми пользовались бывший премьер-министр Кришьянис Кариньш и его делегации, из госбюджета было израсходовано свыше 600 тысяч евро. Вместе с расходами, которые покрыл Евросоюз, эта сумма составила более 1 000 000 евро. Награду за выдающиеся достижения в журналистике в категории «Интервью и описание» получила Ольга Драгилева за интервью в программе «КАПЭЦ» на портале «Делфи». В номинации «Документальные истории» победили создатели фильма «Чужая колыбельная» латвийского телевидения. Редактором года признана главный редактор портала «Рус.ТВ.нет» Эрика Сташкевич. В свою очередь, ежегодную премию имени Инте Брикше за значительный вклад в журналистику получил Гайт из Грутупс. Он занимается исследовательской журналистикой в регионах. Как признала жюри, на премию в этом году претендовало много ярких и эмоциональных историй. Несколько материалов касалось сексуальных домогательств. В частности, на награду претендовало совместное исследование латвийского радио и портала Delfi под названием «Лидера Апскавинс», что на русский язык перевели как «обнимашки с лидером». Исследование выявило возможные случаи сексуальных домогательств в отношении молодых девушек, в том числе несовершеннолетних, в лагерях и на мероприятиях, организованных молодежной организацией КИД и в интеллектуальном игровом клубе «Что, где, когда». О том, почему была выбрана эта тема, латвийскому радио 4 рассказал главный редактор портала Delfi Филипп Ластовскис.
Редакция
Delfi считает, и эти ценности также совпадают с установками латвийского радио, что сексуальные домогательства, гнусное использование позиций власти – это проблема, которая наблюдается на протяжении многих лет. Однако в медиа-среде в целом она была мало освещена и исследована. Конечно, одна из значительных причин в том, что это условно тема табу. И многие жертвы считают, что об этом не надо было бы говорить. Но нам надо говорить на эти темы, чтобы добиться как можно большего и большего общего понимания. Понимание того, что есть границы, которые нарушать нельзя, и что человек может сказать «нет». И по прошествии многих лет, когда ты вспоминаешь пережитое 8-10 лет назад, у тебя до сих пор, как у человека, есть право сказать, что это не было нормально, что я пережил сексуальные домогательства, что это было неправильно, и выступить против обидчика.
Подробнее о материалах, получивших приз за выдающиеся достижения в журналистике и номинированных на эту награду, мы продолжим рассказывать в нашей следующей передаче. Это была программа «Медиаполе». Ее провела Алиса Проухорова. Спасибо за внимание и до свидания.
Медиаполе.
На латвийском радио 4.